Дорогие братья и сестры, 26 июня в стенах Екатеринбургской духовной семинарии состоялся круглый стол. Актуален ли для церкви сегодня опыт новомучеников и исповедников XX века? Об этом говорили собравшиеся в одной из аудиторий семинарии. В разговоре принимали участие проректор Екатеринбургской духовной семинарии протоиерей Петр Мангилев, клирик храма святых Кирилла и Мефодия и романах Виссарион Кукушкин, члены Свято-Петровского православного братства из Санкт-Петербурга и студенты Свято-Филаретовского православного института из Екатеринбурга. Но прежде всего прозвучат слова протоиерея Петра Мангилева, которого я спросила, почему ему показалось важным присутствовать на этом круглом столе, в чем ему видится проблема почитания новомучеников в наши дни.
Вот если мы будем говорить о почитании новомучеников, почему это вот проблема? Действительно, с одной стороны, почитание святых вот, ну, какая-то самоочевидная вещь, и святые прославляются, есть богослужебное поминовение, и это все так, и это сделано для нашей пользы, для нашего назидания. Но ведь то, что есть в предании церкви, это как вот какое-то наставление, поданное нам, которое мы должны сделать своим в какой-то момент. То есть от нас необходимо усилие. И это усилие, оно не всегда мы способны его совершить сразу. И мы знаем, мы можем чтить и поклоняться святому, вот как-то обращаться молитвенно, но святой, один святой делается для нас ближе, другой не делается для нас ближе. Подвиг одного святого для нас вот как-то открывается, другого не открывается. И усвоение подвигов новомучеников, исповедников российских, это вот, ну, поскольку это близкие к нам святые, пожившие по плоти сродники наши, потому что вот их подвиг должен для нас открыться. И чтобы подвиг святого открылся, это труд, это усилие, это размышление. Вот это не бывает так сразу, это естественно, что это усилие предпринимается. И церковью делается в этом отношении, ну, само по себе причисление к лику святых, прославление, писание святых икон, писание житий, составление служб, это такое послание нам для того, чтобы мы обратились и вошли в этот опыт. Вот. Но и есть богослужебные формы почитания, а есть небогослужебные вот размышления, которые тоже важны, да, для того, чтобы вот органично как-то соединить в себе. Ведь для чего мы почитаем святых? И для чего прославляются святые? Святые прославляются для нашего с вами спасения, для, потому что, ну, канонизация имеет такое педагогическое значение, так скажем. Она, подвиг святого руководствует нас, давая нам образ поведения. Но для того, чтобы, вот если мы хотим принять образ поведения чей-то, ну, этот образ нам должен сделаться близким. Вот. А чтобы он нам сделался близким, нужно усилие. И вот эта встреча, ну, это попытка такого усилия, может быть, вот, к тому, чтобы это было. Понятно, что не все наши внутренние задачи, вопросы будут решены в результате этой встречи, но если мы чуть-чуть, каждый продвинется, кто-то больше, кто-то меньше, вперед, и как-то это послужит вот назиданию и спасению, то это будет хорошо.
Говорит Григорий Волненко, член Свято-Петровского православного братства из Санкт-Петербурга.
Мы хотели построить нашу встречу как свидетельство о том, что нам, изучающим, обращающимся к опыту новомучеников, читающим о книге об их вере, читающим их письма, вот что нам открывается как живое наследие. Потому что действительно тайная свобода, которая всегда есть плод веры настоящей. Ведь для гонителей всегда непонятно, в чем тайна этой свободы, когда человек вот не может предать дух, преображающий его жизнь. Он не может предать. Даже если его физически уничтожают, даже если его загоняют в какое-то состояние, совершенно невозможное для, ну, для какого-то... Для того, чтобы человек остался человеком, все равно вот эта преображающая сила духа, которую человек не может предать, он не в силах совершить это предать. Вот тайная свобода, о которой хорошо писал Блок, сам почувствовавший, какую силу разрушения несет революция, знаменитые его стихи, я вам напомню, вот, может быть, от них мы оттолкнемся. Блок, сам почувствовавший, сколь разрушительны эти духи злобы, как они подавляют человека, подавляют его волю. Он написал, обращаясь к Пушкину: «Пушкин, тайную свободу пели мы во след тебе, дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе». Вот такая борьба не немая, потому что свидетели веры, свидетели воскресения Христова, они, конечно, шли на смерть, и это был плод целой жизни. И мы с вами сегодня попробуем поговорить о том, а что такое была сама эта жизнь, как воплощалась вера в жизни этих людей, что они видели в предании церкви, этой Вселенской, Соборной Апостольской Церкви, что они видели непреложным, что не могло не войти в их живое общение, в их свидетельство, что не могло не войти. Вот об этом мы сегодня хотим поговорить. Каждый скажет о своем.
Наша церковь, говоря о том, что мы церковь традиции, не может свою традицию забывать. И поэтому, тем более, самая близкая к нам сегодня по времени традиция исповедничества, традиция свидетельства новомучеников 20 века, мы должны как-то к ней приникнуть, как-то к ней прислушаться. Сегодня ведь ситуация такова, что для того, чтобы знать традицию, с одной стороны, нужно к творениям святоотеческим прибегать, к творениям тех отцов церкви, которые нам веру свою завещали, а с другой стороны, мы должны знать жизнь тех людей, которые эту веру восприняли и передавали. И по правде говоря, ведь мы святоотеческое предание можем понять и принять, и войти в него только в том случае, если к своим предшественникам, что ли, повернемся, посмотрим на опыт их жизни.
Вот они очень разные, но это единая церковь. Вот если Вениамина сравнить с владыкой Вениамина, с владыкой Гермогеном, то это очень совершенно разное воплощение веры. Но при этом это одна церковь и та же самая ревность о Господе. Вот, проявлялась она по-другому. Но мне, например, я не буду, конечно, пересказывать житие, но что мне бросилось в глаза и что мне показалось очень важным, это, во-первых, то, что он, еще учась в духовной академии в Петербурге, кстати говоря, очень активно участвовал в проповедческом кружке. Вот. И потом в его жизнь это вошло очень, так сказать, нашло воплощение во всей его жизни, когда он уже был митрополитом, он все время проповедовал. Причем он...
Гермоген
Тобольский, да. А, я не пояснил, простите, да, Гермоген Тобольский. Еще один для меня очень, такой важный, что ли, через всю жизнь проходящий вот в его духовной свободе, да, вот какой-то очень важный для меня момент, это его открытость миру. Он социальное служение, он очень остро, необходимость такого служения очень остро чувствовал. Например, ему приходилось часто проповедовать рабочим. И он все время, во время революции 1905 года, он все время к рабочим приходил, и в проповеди его все время был живой отклик на то, что происходит. И это, кстати говоря, это было уже в Саратове уже было. И он этой своей верой, он какие-то напряженности социальные умел вовремя угасить, понимаете? Может быть, вот один человек, как говорят, тоже воин, да? И вот на этом поле брани его вера, она многих людей удержала от того, чтобы они в эту вражду социальную, так сказать, ввергли себя и зло это еще увеличили. И вот такая ревность, когда человек вот идет к рабочим, вместе с рабочими строит храм, он проповедует все время, будучи уже митрополитом. Вот. Или солдаты возвращаются с фронта, и он начинает собирать людей, которые будут заниматься нуждами солдат. И большевикам это очень не нравилось, конечно, потому что они хотели, как вы помните, ружья повернуть против своих врагов. Но вот этим солдатам тоже оказывалась помощь какая-то. Вот это социальное служение церкви, которое очень остро чувствовал митрополит Гермоген, мне кажется, очень важное свидетельство, которое сегодня нам тоже было бы важно помнить. Подвижническое служение, да, такое стремление защищать ее, кстати говоря, во всех смыслах он защищал. Вот, например, боролся с декадентами. Вот. Неравнодушен был к тому, что происходит в это время в литературе, например. Да? Вот. И там все время в Синод направлял какие-то письма. Он все время спорил с оберпрокурором Синода, но спорил всегда в тех случаях, когда он убежден был, что истина на его стороне. То есть вот это очень важно было. Например, его крайне огорчало то, что люди, которые молятся вот здесь в храме, они же идут в воскресный день в театр и смотрят декадентскую постановку, например. Понимаете, вот эти вещи. И я понимаю, что это вопрос очень тонкий, но владыка Гермоген, кстати говоря, имел светское образование, и я думаю, что он умел хорошо разбираться в литературных достоинствах этих произведений. Но его тут, конечно, возмущала антихристианская направленность, безусловно, и он не был к этому равнодушен. А общественность в это время, которая создавала кумиров из литераторов очень часто, и не смотрели даже, какими истоками, так сказать, это творчество питается, вот, были очень часто равнодушны к тому, что происходит в культурной жизни. И вот такая ревность, конечно, каждый человек, он может в каких-то частных вопросах, может быть, не очень справедлив, но сама по себе вот это... потребность во всем участвовать, за все отвечать, быть неравнодушным, на все откликаться. Что касается и культурной жизни, и социальной, это очень близко показалось вот в судьбе владыки Гермогена. Ну и, конечно, в годину испытаний, гонений, он так же, как митрополит Вениамин, не подчинился и не пошел на компромисс, он тоже организовал крестные ходы, он все время обращался ко всем, кому мог. Иногда это были целые собрания народа. Он обращался с духовным словом, пытаясь обличить новую власть. И вот его, так сказать, плод его жизни, плод его веры, это тоже принесение своей жизни в жертву Господу.
Говорит иеромонах Виссарион Кукушкин.
Меня многие годы беспокоит, почему память новомучеников, исповедников практически не почитается в народе. Я задавал разным людям, и иерархам, и священникам зарубежных церкви. Вот если посмотреть на икону новомучеников-исповедников российских, то там, можно сказать, два центра – церковь земная и небесная. И вот чаще всего акцент на церковь земную. Почему-то почитание царской семьи, вот, и больше уже даже вот, взгляд наш не расширяется, когда центр – это престол Божий, в котором стоят святейший Тихон, местоблюстители. И вот если приехать в Покровский монастырь на Таганку, нужно будет постоять в очередь, чтобы приложиться к мощам. Если мы приедем в Донской монастырь, слава Богу, если увидим несколько человек, когда нет паломников. Я это говорю не в том, чтобы бросить какой-то камень, шпильку какую-то, упрек. На самом деле, вот почему-то так произошло. Ведь мы не приходим, не кто-то другой, когда мы приезжаем к этим святыням. Что такое произошло в нашей жизни? Вспоминаются 90-е годы, когда в толстых журналах «Новый мир», несмотря на то, что 90-е годы были кризисными, очень много издавалось книг. Это обилие книг было. И тема лагерей, ссылок, тоталитарного режима, она звенела. Охотились за этими новинками, Солженицын, пили с валерьянкой. И вот мне кажется, на фоне всего вот этого произошло какое-то разбавление вот этой церковной главной темы для нас. Я сужу по провинции, когда читаешь районную газету, то удивляешься, что насколько вот люди изменились. Когда вот в толстых журналах это все печатали, издавали, то не потому, что люди не читали их, а потому, что люди не могли это все принять. Вот только недавно, кто своими глазами видел, переживал, кого арестовывали родители, родственников, только сейчас они стали об этом говорить. Есть еще такой момент. В 96-м году, когда вот в этой аудитории принимал экзамен по апологетике отец Андрей Кураев, мы потом мило беседовали вот под теми кустами, пили плюшки, чай. Это была очень интересная беседа. И он поделился, он ведь тогда был референтом святейшего Алексея, и он поделился вот такой вот, не знаю, секретной информации или нет, ладно, скажу, что когда подготовились вот материалы к прославлению святейшего Тихона, то возник даже спор, дать в руки крест патриарху или нет, прославить новомучеников или исповедников. И вот это нам сейчас непонятно, мы ищем какую-то политику, конъюнктуру, но даже прославляя на Кронштадтского за рубежом, и почему было неприятие, потому что его прославляли, это была связь царской семьи с монархизмом, вот эти все детали в богослужении, это все тоже прослеживалось. И так вот, прославляя святых, очень трудно тогда было вот такую вот найти ноту, даже в составлении службы, даже в написании иконы, чтобы вот этот мир, который только-только начинает строиться, его сохранить. И когда мы сейчас вот говорим о том, что, и вот даже не мы, я вам скажу, вот что память, она забыта, она как-то неизвестна, мне кажется, это не совсем так. Несмотря на то, что в храмах нет икон, хотя прославляя святого, есть деяния собора, где пишется, чтобы была написана икона, было издано житие, вот, чтобы люди знали о жизни подвижников. То есть как можно больше, шире это церковный акт. Может быть, не всегда он исполняется, но вот в жизни что-то должно произойти, когда вот мы сможем это принять. Все знают слова учителя церкви Тертуллиана, что кровь мученика – это семя христианства. Господь в притче говорит о том, что когда зерно роняется в землю, это тайна, как вот оно растет. Это непостижимо, это невидимо ни для кого. И мне кажется, что вот это вот зерно, может, нам кажется, растет очень медленно и долго, но оно растет. У каждого человека, в обществе, даже в церкви. Ведь эта мысль, она всегда была вот у святых отцов. Блаженнейший Игнатий Антиохийский, он и пишет, когда его вели на пытки, он писал христианам, что не задерживайте, не препятствуйте, ничего не делайте. Он так и писал, что пускай зубы диких зверей измелят меня, чтобы я сделался чистой пшеницей Христовой. Это, мне кажется, мы должны вот это понимать, что вот, вот эта кровь, которая, вот, по словам берлинского иерарха Марка, оросила всю русскую землю, кровь мучеников, что наша земля стала живым антиминцем, что мы вот это должны сами как-то почувствовать. Мы не должны требовать от другого, говорить почему так, еще мы должны как-то сами в себе это найти. А закончить мне хочется словами Серафима Саровского, когда его спросили о том, почему сейчас мало таких подвижников, как было в Древней Церкви, он ответил, потому что нет такой решимости, которая была тогда. А благодать Божья, она изобильна и сливается на нас всегда.
Мне здесь видится, что мы не можем в каком-то смысле ждать милости от того, что вот мы можем дождаться, и оно само все прорастет. Потому что мы видим, что, как кажется, вот эта энергия энтропии, энергия всего распадения и зарастания, она, как видится, выше, чем энергия собирания вот этого опыта. И где-то, к сожалению, мы идем по стопам древних-древних предков, когда мы строим гробницы, и мало что за этими гробницами видно. Вот поэтому мы и думаем, что вот такого рода собрания, самые простые для рассуждения об этом, просто кто что открыл, ведь мы не претендуем на какую-то ученость, и последнее слово. Вот они позволят нам какие-то такие зерна увидеть. Вот я сам просто хотел сказать, для меня было таким откровением, когда мы были в Омске в паломничестве, там прославлен, так знаете, митрополит Сильвестр Омский, Ольшанский, митрополит Сильвестр Ольшанский, и я читал его, естественно, житие, там, издал митрополит Феодосий, там, такие книги толстые, вот, много что о нем написано, и я читал, думал, вот, к какому актуальному опыту здесь может обратиться, вот, потому что Григорий важную вещь сказал про двоеверие, он слова не сказал о том, что вот внутри его было против того, чтобы у людей была двойная жизнь, чтобы они и тут себя великолепно чувствовали на спектакле, и в церкви у них все хорошо. У нас ведь, к сожалению, часто правда становится так, что вера – это хорошее прилагательное ко всему остальному. Остальное может расти, как получится. А вот у Сильвестра, знаете, необыкновенно было. Потому что то, что я читал, он боролся со Штунде, он был миссионер, и его миссионерство было в том, что он сильно гонял евангелистов. Вот. Для меня это такое, я о себе говорю, как-то не явный признак святости, что ли. И много что о нем еще говорилось. И вдруг, знаете, то, что не может в сердце не откликнуться было. Он благословил Колчака там на его действия за веру царя и отечества. А мы знаем, что Колчака, кроме вот этого красивого фильма про его любовь, вот, было много и некрасивого в жизни. Но его свидетельство христианское действительно было необыкновенным. Потому что когда Колчак выходил из Омска, он сказал, а он в Омске был еще до него, он сказал, я здесь епископ, и я не могу оставить свою церковь. И это было подлинным свидетельством. И Господь его, в общем-то, тут же прославил. Потому что когда вошли большевики, они его крестом в кафедральном соборе штыками пригвоздили к полу, и там, ну, жуткая смерть, шомполом выжгли сердце, ну, там что-то вот такое. Но дело в том, что, ну, он епископ, свое епископское свидетельство, как бы служение засвидетельствовал. Вот он остался с теми, кто был с ним, он был рядом с ними. И поэтому я думаю, что вот тогда этот опыт новомучеников тогда станет для нас актуальным, когда он какой-то и живой отклик в нашем сердце найдет, и мы поймем, что вот от этого нужно брать вот это. Ну, таких свидетельств много. Знаете, в народе любят некоторых святых. Вот мы были в Томске, нам рассказывали про Татьяну Гримблин. Гримблин, да? Необыкновенно святый человек. То есть она только закончила школу в 18 году, и всю, она там с отличием закончила гимназию, и всю жизнь посвятила тому, что она передачки в церковь возила. Епископам, мирянам. То есть ее сажали в тюрьму. Ее сажали в тюрьму. Говорили, она ничего специального не делала. Но она ехала к священнику и начинала с ним переписку. Помогала его семье. Ехала к какому-нибудь владыке и везла ему... Походила по его пасты, везла ему пир. Ну, с ней боролись до 37-го года. То есть она это начала в 18-м, представляете, 17-летней девушкой. Вот. Ну, у девушки в 17 лет обычно, понятно, какое-то другое направление, как свою жизнь и страть. Вот. А у нее было такое. И вот в Томске, с кем мы встретились, необыкновенный отклик в сердце. Вот на ее такую, ну, чистую, святую, она не в Томске прославленная и умученная, не в Томске была, и она потом много где постояла, сажали в тюрьму, говорили, перестань оставить. И она так и не прекращала вот этой своей, ну, якоже мажат, чем могла, тем служила в церкви. И поэтому такие семена всходят, но для того, чтобы наша задача, чтобы мы какой-то резонанс в своем сердце почувствовали и другому передали. Потому что я думаю, что надо быть довольно трезвым и понимать, что всходят они медленнее, чем угасают, намного медленнее. И построенные гробницы, и написанные иконы иногда являются тем, что замуровывает святость, а ее не раскрывает. А если не замуровывает, а раскрывает, то и мы сами должны быть проводниками. Оно автоматически не вырастет, вот я что хочу сказать.
Говорит студентка Свято-Филаретовского православного института Оксана Иванова.
Ну, я, может быть, откликнусь на предложение Олега делиться резонансом и личным о подвиги новомучеников и размышлением, почему же их реальное почитание и интерес к ним в народе не очень востребованы. Большая пропасть между каким-то вот таким действенным, внутренним, как бы естественным интересом к новомученикам, она возникает в силу того, что сначала, ну, я даже по своему опыту сужу, люди спотыкаются о разность исторической жизни, внешней. Что вот революция, гонения, тюрьмы, какие-то вот там карательные органы, ну, какие-то вот такие обстоятельства, которые совсем прямо вот сейчас очень трудно нам себе представить. Ну, мы о них знаем, мы о них слышали, но как бы пережить это, понять это изнутри нам как-то, ну, сложно. Это, ну, может, только Господь как-то вот откроет вот сопричастность вот к этим внутренним переживаниям. И получается такое несколько отодвигание вот этой непонятой святости, непережитой внутри, не, как сказать, не встреченной, что ли. Область таких вот, ну, формально святых и, как сказать, уважаемых людей, но дальше требуется какой-то очень серьезный внутренний труд для того, чтобы понять их уже изнутри. Ну, то есть вот внешне мы их почитаем, но это ведь недостаточно. Господь везде в Писании говорит, что в духе истины нужны почитатели. И, соответственно, встреча с новомучениками нужна какая-то внутренняя, духовная, то есть встреча с, ну, как бы, что ли, этим экзистенциальным порывом или прорывом, я бы даже сказала, в области, ну, относительно новомучеников, вот встреча с этим каким-то вырвавшимся вовне, каким-то мощным потоком, о чем докладчики свидетельствовали, какой-то силы необыкновенной, бескомпромиссности, стояния в правде, какой-то решительности отдать жизнь. в чувстве какой-то вот живой правды за всем этим. И вот вы знаете, вообще пережить это в современной церковной действительности крайне тяжело. И я тут совершенно недавно, вот буквально на днях, прочитала высказывание упомянутого уже здесь исповедника веры отца Павла Адельгейма. Ну, он описывает ситуацию, связанную с церковным судом, и в конце приходит к выводу. Вот очень интересная мысль у меня такая прозвучала, что есть мир сей, вот обычный мир сей, а многие члены этого мира почему-то хотят считать себя христианами. То есть они живут по логике мира, они как бы стремятся к тем ценностям вот мира сего, они как бы определяются своей жизнью абсолютно миром сим, но при этом почему-то они себя хотят называть христианами, им вот зачем-то это нужно. И есть церковь, собственно, вот церковь, которая внутри себя, внутри жизни хранит вот эту силу, эту радость, это преображающее и это вот мир, ну, о чем вот сегодня ярко свидетельствовали в жизни новомучеников. И вы знаете, я вот лично сейчас вижу как бы продолжение подвига или усвоения вот этого подвига новомучеников, ну, вот в этом стяжании мирной бескомпромиссности. Вот с одной стороны, по молодости лет, я, собственно, с 20 лет в церкви, и у меня, конечно, какие-то вещи... Очень бурно реагировала я, они меня в такой немирный дух приводили и, конечно, никаких плодов не приносили. Но вот умение стоять в правде, а вообще не колебаться в этой правде, потому что мои наблюдения за церковной жизнью такие часто грустные, потому что люди, как бы вроде бы почувствовав правду, потом начинают в ней сомневаться. И как-то вот и никак вот встать твердо-то на ноги мы не можем в этой вере. И, соответственно, сила нашего свидетельства, она невелика. Дело в том, что ведь новомученики, они о своей жизни так клали тоже в надежде, что они будут продолжены, что они будут как бы приняты кем-то. Я помню в начале 90-х бабушек, которые просто слезы радости лили, когда молодых, вот нас, меня, молодую, в храме видели, обнимали, всю ночь напролет мы разговаривали, они говорят, наконец-то мы дождались, кому церковь передать, что вот наша жизнь была как бы не напрасна, что вот, вот, берите, и вот это большая ответственность. Так вот, новомученики-то, они тоже в надежде жизнь клали, что вот это вот их дух силы, правды, он будет кем-то воспринят и как бы понесен дальше, и творчески, собственно, преобразован. Ведь недостаточно сказать, что вот было. Вот какие у нас были замечательные родители. Вот как к ребенку меня все это коробило. Родители замечательные, ну, а я-то что? Мне же тоже какая-то предстоит вот, задача в жизни. И мне кажется, что задача наша сегодняшняя в том, чтобы вот эти ложные надежды, ложную уверенность в спасении благодаря просто какому-то названию или там каким-то внешним таким действиям околоцерковным. Вот эти ложные надежды, наша христианская обязанность вот сейчас развенчивать, обличать. Ну, безусловно, делать это в духе мира, любви к церкви и ко Христу. Я вот как-то в этом нашла вот связь свою живую с этими людьми. И с этого момента мне их жизнь стала очень интересной.
Да, вот эта тема очень важная, о которой так хорошо писал в свое время епископ Михаил Грибановский, о том, что Христос всегда оказывался в ситуации очень реальной, вот, как и эти новомученики, каждый в своей ситуации. Но их вера была столь подлинной, вот, то есть вот эта реальность опыта, вот этого духовного, внутреннего преображения, столь подлинная реальность, что сама по себе жизнь уже была таким светом, который с тьмой не смешивался, конечно. Я согласен, что сейчас мало у нас такого, даже, ну, я имею в виду земную церковь, такого света, который не смешивается. И это слово очень важно в этом контексте, мне кажется, то, о чем сказала Оксана.
Говорит Галина Спирина, член Свято-Петровского православного братства из Санкт-Петербурга.
Я вот хотела вспомнить немножко Анатолия Жираковского, вот именно его судьба, его жизнь зацепила как-то меня. Он не был старцем, но тоже лечил разодранные людские души, которые после революции были во множестве. Он жил в Киеве, в таком солнечном городе. Я вообще врач, и для меня вот как-то такие вещи иногда важными бывают. Он болел туберкулезом, еле выжил. Ну, вы просто знаете, я не буду пересказывать. Вот удивительно то, что вещи какие-то, что вот он был сослан в эти свирские лагеря и был на Соловках. И его вот этот путь такой трудный, мученический, он как бы описан вот в дневниках. Вот есть его дневники, они изданы, потому что он писал письма своей общине на Украину. Вот у него, он не был старцем, но вот что лечило его душу, да, что его поддерживало в этой жизни, о чем он пишет в этих письмах. Он почти каждую неделю отправляет какую-то весточку своим родным. Кто эти родные люди? Это община. Это те люди, родные, которым он пишет, которых он помнит, которых он поименно вспоминает, с которыми он сопереживает, когда там случаются какие-то трудные, тяжелые вещи, когда кто-то умирает, он сопереживает, он мучается точно так же. Эта община – это то, что вот его поддержало все эти годы, которое его поддерживало, они там к нему приезжали неоднократно. И вот это тоже то, что смогло его как-то вот, как-то он смог выдержать вот этот ужас, потому что, вот вы представьте, это южный человек, родившийся на Украине, там выросший, он на этом севере, он там, по-моему, 6 лет, он там, он был к 10 годам приговорен, он 8 лет там отбыл, вот этот постоянный холод, потому что на севере, в общем-то, тепло практически не бывает. Он все время пишет о том, чтобы ему прислали валенки или тулуп, там, то его украли, то там еще что-то случилось. Да? То есть практически лето там промелькает просто мгновенно. И так получилось, что мы ездили в паломническую поездку тоже вот в это место, встретили там удивительного человека, который занимается сбором вот, сведений как раз о таких людях. Но он не просто данные собирает о новомучениках, он вообще о всех собирает. Вот. Такой подвижник, который есть, они, наверное, в любом городе есть, вот это тоже из общества «Мемориал». И вот, знаете, он нам показывал вот эти карты расстрельные, где вот написано сухим таким канцелярским языком, там такой-то, такой-то, там родился, расстрелян. И все так очень однообразно. Я вот в дневниках, знаете, прочитала здесь, что последние его письма приходят там 10 ноября 1937 года. Ну, там потом родственники якобы получили письмо о том, что он умер в больнице от туберкулеза, а по вот этим вот расстрельным картам, которые вот там хранятся в архивах КГБ, и с чем он там работал, он нам их показывал, мы в руках держали, такие пожелтевшие, знаете, листики, на них чернилами написано. И там из этого следует, что вот он расстрелял, как оказывается, 3 декабря 1937 года. То есть буквально там проходит, он пишет письмо родным, что вот ждите писем, нас куда-то отправляют. И все. И дальше писем нет, все прерывается. Мне кажется, что вот как раз судьба этих новомучеников, которая вот цепляет нас за сердце, когда есть такие люди, которые занимаются, несмотря ни на что, они вот эту память пытаются сохранить, они пытаются найти вот эти документы, свидетельства о том, чего было. Уже даже вот эти сами палачи уже, извините, все перемерли, потому что, ну, слишком давно это было. И молодежь, которая сейчас есть, она говорит, что ну это же не мы были, это были кто-то другие. А вот не успокаиваются люди, что-то делают. У нас под Санкт-Петербургом есть такое место, Левашово называется, кто, может быть, у нас был, знает. Везде, в любом месте есть такие расстрельные ямы, вот, которые называются, где лежат эти люди, где вот какая-то память, они где-то сохранена, где-то что-то, какие-то свидетельства принесены, вот они где-то собраны в каких-то воспоминаниях, в таких небольших книжках. Давайте вот будем как-то стараться эту память, ну, хранить, передавать детям, потому что если вот правильно сказал батюшка, что если это было посеяно, это зерно, оно не умрет, оно даст всходы, но как оно взойдет, какой силы будет этот росток, зависит и от нас с вами. Будут общины, будут те, кто будут поддерживать церковь, кто будет поддерживать своих священников, свои храмы, кто будет за них болеть душой. Значит, будет наша церковь жить, и будет у нее будущее. И вы же тоже знаете, что вот когда в какие-то времена государство ненадолго оставляло церковь в покое, да, там, почему-то вот ему ничего от нее не нужно было. Она вдруг вот как бы, как вот... как взрыв такой, как вот расцветение такое наступало. Сразу открывались школы, братства, там, все-все-все. И так всегда было в истории церкви, всегда. И мне кажется, что вот это одно из направлений, которое мы просто вот, ну, не имеем права забывать. И надо, несмотря что, может быть, это тяжело и трудно, но есть в этом и свет какое-то воскресение. Вот то, что эта церковь есть, что она жива, сохранилась, в этом, это и есть воскресение вот этих мучеников, которые эту свою кровь, но вот этот алтарь, как Христос, положили, принесли свою жизнь.
Говорит протоиерей Петр Мангелев, проректор Екатеринбургской духовной семинарии.
Люди, которых прославляем, почитаем, святых, люди разные, но в одном они оказываются одинаковы, да, вот в своем стремлении к Богу, в своей надежде. И что есть святость? Святость ведь не есть некая данность, которая есть у человека вот сейчас и сразу. Святость есть становление человека. Человек, когда вот он живет, он становится. До самого последнего своего дня он становится, до самой последней минуты. Когда вот он становится, тогда и последняя минута приходит. И вот этот вот момент, он очень важный, потому что, когда мы определяем и говорим о святых, мы часто, может быть, пытаемся увидеть во всяком шаге и во всяком действии нечто вот для подражания образца. Но так не совсем бывает. Вот икона отличается от портрета тем, что портрет передает черты лица в какой-то точности, а икона есть преображенный портрет, портрет преображенной личности. Как житие отличается от биографии, потому что для жития есть какие-то вещи неважные, биографические вещи неважные. Для биографии это может быть значимо и важно, для жития это может быть второстепенно и фоново. И наоборот, неважное для биографического описания, момент для жития оказывается важным и значимым, потому что деталь, слово сказанное, диалог между людьми может занимать центральное место в житии, да, и раскрывать образ святого гораздо больше, чем послужной список или еще какие-то вещи в житии. Вот этим отличается. И вот в святом всегда важно увидеть высвечивание вот во временном этого вневременного. И поэтому люди, разную жизнь живущие, оказываются одинаковыми, так скажем, в своем главном стремлении. И еще один важный момент, о котором бы хотел тоже сказать, это забота о людях, которые вокруг, понимание того, что находящийся рядом с тобой человек – это такой же человек, как я, которого Бог любит и Бог хочет спасения. И не обличение, не назидание, вернее, обличение может быть, но растворенное вот этим вот пониманием того, что Господь хочет этому человеку спасения, не надменное обличение, если мы видим, не надменное отторжение от человека, не неразделенность, а попытка найти вот это общее, чтобы человек, рядом стоящий человек, вот то человеческое, что есть, то, что предназначено к спасению, это не растерялось и соблюлось. И очень жалко, когда это рассыпается и теряется. Потому что в конечном итоге, вот, когда жизнь подходит к концу, либо получается, либо не получается. Либо то, что было заложено, оно либо изгорело и истухло, и нет его, либо оно приобрело новое качество. Этот смысл, и с чем человек умирает, вот это всегда бывает важно. Но пока человек живет, даже самый, вот, может быть, человек, на которого, ну, Господь ему оставляет жизнь, значит, оставляет надежду на спасение. И тогда, когда мы видим другого человека, мы вот должны понимать, что хоть скоро он живой здесь и есть, и как бы он нам ни казался, вот он достоин спасения, еще Господь видит. И вот святые, вот мы примеры сегодня я слышали, вот они это видели. То есть шел человек, вот святитель Вениамин идет, и он разговаривает с людьми, которые определены быть гонителями, он разговаривает с ними как с людьми, и к человеческому вот этому апеллируя, он находит встречное движение. И нам неизвестна судьба этих людей, но, может быть, для них эта встреча тоже была важна, потому что это движение, оно могло прорасти потом дальше. Люди проживают сложную жизнь, но человек мог прийти. Вот это важно. И вот это мы должны выносить. И подвиг святых угодников Божьих мы не всегда можем уловить, потому что вот это вот чувство видеть в другом человека, своего спасения желать, и что человек к спасению предназначен, мы вот этот момент, может быть, не всегда видим и чувствуем, поэтому это нам мешает вот, и усваивать подвиг святого. Человеческое наше, которое мы ставим барьером между собой и другим человеком. Ну вот, наверное, это хотел сказать.
Дорогие братья и сестры, вы слушали фрагменты выступлений участников «Круглого стола», который состоялся в Екатеринбургской духовной семинарии 26 июня. На нем обсуждалась тема, актуален ли для церкви сегодня опыт новомучеников и исповедников XX века.